Наш братский канал Изолента Лайв. Парни ведут стрим для вас каждый день в 11 часов утра. Категорически подписывайся, комрад. И друзьям скажи. Ссылка в описании.
Погнали.
Я утро начал с прослушивания беседы певицы Любови Казарновской с каналом «Царьград». Она начала, ты понимаешь, в чем дело? Здравствуйте, дорогие зрители.
Да. Тут здравствуйте, тут, дорогие товарищи. Здравствуйте,
да, вот эти все люди, Мария Шукшина там и прочее, они начинают как бы вот, ну что, что же это мы хотим превратиться в стадо? А вот, ну, там пойдем вакцинироваться, вот куда они нас всех ведут? Давайте мы вспомним, кто мы есть. И дальше, значит, она рассказывает всю свою жизнь. Как... И это, ну, понятно, там, про мировое правительство. Ну, ведущая телеканала «Царьградская» говорит, а скажите, Любовь, ну, она же Любовь Казарновская, у нее же музыкальное образование высшее, плюс она бывала за границей много раз, поэтому она все знает. И сейчас она зрителей канала «Царьград», она им откроет вот эту тайну.
Просветит.
Она говорит, а скажите, Любовь, но ведь, наверное же, это не просто так. Ведь одновременно, вы представляете, вот это все происходит во всех странах. Ведь это же не может быть, чтобы кто-то это не придумал все. А вы сами сейчас ответили на свой. Конечно. Мировое правительство стоит за этим. Пик фарма. И вы знаете, что интересно, говорит Любовь Казарновская, ведь они это делают в тайне. Они специально, как только голос правды какой-то звучит, они насмехаются над этими людьми. Они говорят, посмотрите, они обвиняют мировое правительство, это делается специально, чтобы сохранить это все в тайне. Ну, а дальше там про то, как хорошо было, а, в Российской империи жить всем людям, б, в Советском Союзе жить всем людям, как было хорошо, как хорошо было жить в подъезде у Любови Казарновской, как у нее бабушка, значит, она знала всех соседей. Ну, очень похоже на некоторых наших выступающих, они, как ей знакомые, рассказывают. При этом Советский Союз, конечно, не был хорошим, потому что идеология была, конечно, неправильная, там вообще все было неправильно, но люди жили хорошо, и духовность была, было все очень духовно. И вот, говорит, посмотрите, раньше как было, вот нам говорят, да, что бедно жили. Да нет же, вот Федор Шаляпин, сын простого приказчика, посмотрите, кем стал, работать надо, и вы будете великими. И вот я тоже в моей семье не... Ну и вот это вот все, и дальше там про жизнь уже, и про Ласкалу,
к прививке,
и как она с Плесецкой, и как она в «Голубом огоньке», и так далее, а началось вот с мирового правительства. В общем, вот тут, извините за... Вот прослушал сегодня интервью Любови Казарновской, известной оперной певицы.
Я считаю, если бы я был психиатром, я бы по 5 диссертаций в день защищал вот на таких персонажах. Это же не паханное поле. Дурак, а его идиотские проявления. Не применительно к данной личности, а вообще. Ужас.
А вы же понимаете, что, по сути дела, непонятно, как из этой ситуации выходить. Потому что те, кто хотели, те привились. Да? Те, кто упорото не хотят прививаться, их не перебить никак. Ни статистика из больниц, что там в основном не привитые, ни цифрами огромными. И вот это разделение, оно есть. И что делать, вообще непонятно. Ну, то есть, я предполагаю, что будет следующее, что мы эти цифры так и будем получать, что либо государство подумает, ладно, хорошо, честно говоря, все состоятельные, образованные, и которые что-то делают, и госслужащие, все привились, но остальные уж как пойдет, будем наращивать место в больницах, значит, потеряем там 2-3 миллиона населения. Вот. Это первое решение, которое у них может быть. Вот. Ну, значит, вот такие у нас люди. Второе решение – в один день принять жесточайшие меры, чтобы без QR-кода из дома не выйдешь. И вот тогда начнется очередь за прививками, потому что все тут же побегут. Из того, что я беседовал с товарищами, которые имеют отношение к принятию решения, говорят, мы не верим, что кого-то наших можно уговорить, потому что их уже уговорили в обратную сторону так сильно, что с этим невозможно что-то сделать, что будут репрессивные меры. То, что, говорят, репрессивные меры в нашей стране понимаются гораздо лучше, чем любые уговоры. Вот наступят эти репрессивные меры в один день. Вот.
Позвольте, я расскажу вам еще один анекдот. Собрались как-то Рейган американский, Накасоне японский или Леонид Ильич Брежнев. И говорят, вот как с народом-то общаться надо, вот как вот, если что-то надо сделать... Говорит, ну, давайте вот пример. Возьмем кошку, и кошку надо накормить горчицей. И Рейган, хватит кошку за шиворот, морду ее в горчицу, на хвост, ботинком там. Жрет горчицу, визжит, жрет горчицу. Вот, вот так надо, силой, говорит Рейган. Накасона говорит, минуточку, надо подождать. Неделю кошку не кормит, через неделю кошка, завывая, начинает жрать горчицу, потому что есть хочет. Леонид Ильич говорит, все не так. Берет кошку, мажет ей задницу горчицей, та с диким воем начинает, значит, облизывать задницу. Он говорит, вот как надо, чтобы сама и с песней. Вот, вот это наш подход. Что за разговоры с идиотами вообще? Как с ними можно разговаривать? Это же идиоты типичные. Нельзя ни в какое госучреждение без прививки. Раз. Нельзя в аэропорт, нельзя на вокзал, нельзя в кабак, нельзя на массовые развлечения. А так, не хочешь, не прививайся. Полная свобода выбора. Вот только так и можно.
Ну да, ну и, или хотя бы с ПЦРом. Все.
Ну, нет, это вот, вот это хотя бы, оно за сразу деньги, просто все переворачивается.
Не-не, слушай, ну тут
полтора косаря и наладится сразу.
Переболел человек, ему нельзя в течение 2-3 месяцев равно прививаться.
У него есть QR-код, Саша, минуту.
А есть QR-код, да?
У него есть QR-код, конечно.
Да, есть, да.
Не надо никаких ПЦРов, не надо ничего придумывать. Все есть. Тут понимаешь, в чем суть? Вот я смотрю на это, на все, и понимаю, что это, вот идет реально война. Люди гибнут каждый день, по 1000 человек, да?
Ну, да, прямо, потери большие. Реальная
война. Вот, соответственно, враг там стоит под Москвой, под Питером, да, везде. А у нас охерительное либеральное правительство. Вот прямо вот либеральное-либеральное, которое говорит, хотите, воюйте, не хотите, не воюйте. И 60% населения против того, чтобы воевать, понимаешь? И если фашисты там предлагали, не знаю, теплую одежду и баварское пиво, то нынешний враг не предлагает ничего, кроме смерти и все, в общем-то. Но люди, тем не менее, встают на его сторону. 60% людей не хотят противостоять врагу никак, хоть ты их убей. Поэтому надо что сделать? Ну, надо, значит, взять их за ухо и показать, ребят, так не работает, а работает по-другому. У нас очень-очень... Вот сегодня утром мне пришла новость.
А ты можешь объяснить, почему ты считаешь?
Не скажу, откуда, Саша.
Позвольте, я вам...
Несусветнейшую глупость мне прислали. Ну, не то, чтобы глупость мне прислали, мне сказали, что есть информация, что 30 числа закроют Петербург. Совсем, как и Москву. И вот к чему это приведет? Это приведет к тому, что никто не привьется. То есть всем будет пофигу. Вот вчера аэропорты Москвы, мне Аэрофлот, могу показать, прислал вчера уведомление. На внутренний рейс очень просим вас приехать за 3 часа до начала регистрации, потому что в аэропорту коллапс. Коллапс Шереметьево, коллапс Домодедово.
Все улетают.
Почему? Все улетают.
Улетают, конечно, да.
Праздники объявили, попросили сидеть дома, народ ломанулся сразу.
Да, да. Понимаешь, какой вот я сегодня, мне с утра там один доверенный человек присылает, с 30-го Питер, вероятнее всего, тоже закроет. И к чему это приведет? Все забьют хер на эти прививки, потому что есть у тебя QR-код, нет у тебя QR-кода, никакой разницы нету, тебя все равно закрывают. И вот это вот, блин, прям большая проблема.
А вот вы считаете, по каким причинам, с учетом того, что у нас так жестоко поступают с любыми митингующими, откапывают их откуда угодно, люди за репосты получают сроки. Почему у нас правительство не вводит такие же жесткие меры с QR-кодами? Есть объяснение?
Позвольте дополню чуть-чуть.
Да.
Это не само по себе 60% населения не хочет вакцинироваться. Это население идеологически и информационно обработано. Они не самостоятельно принимают решения. Общественное сознание не существует само по себе. Его всегда формируют СМИ. То есть... Государственные СМИ просрали все, от начала до конца все просрано абсолютно. А вот эта вот, так сказать, подпольная в кавычках деятельность, которая ведется в интернетах, имеет оглушительный успех. Вакцинироваться не надо. Вот этот вот шмурдяк я себе колоть не буду. Просрано абсолютно все. Государство не владеет этой так называемой повесточкой. Оно не способно гражданам ни объяснить, ни увлечь. Как там гражданин Толстой сказал, наши эксперты и врачи не справились. Такое чувство, что Первый канал принадлежит и всецело находится в лапах экспертов и врачей. Они там рулят. Да никакого отношения они к этому не имеют. Вы не можете нормально окормлять население. Не можете. И поэтому население у вас охвачено мракобесием и ничем другим. Вы их в церкви зовите, там молиться надо горячо. И тогда все пройдет. А прививки нет, прививки не нужны.
Я предлагаю, знаете, как поступить? Очень много комментариев. Давайте я их буду читать, а мы будем, вы будете с Дмитрием Ильичем...
А мы будем орать, блин, да.
Да, комментировать. Сейчас, потому что они как раз по теме.
Одну секунду, я бесплатный комментарий один прочитаю. Шикарно, очень смешно. Да, москвичи поехали по домам. пишет наш зритель.
А знаете, самое смешное, что театр единственное, что не закрыли, поэтому я буду каждый день...
Ты пролоббировал?
На работу. Я каждый день на работу хожу. Все сказали, идите, все остальные уезжают, я один на работу хожу.
Вот обрати внимание тоже, вот в театрах коронавирус не действует вообще, вот не действует.
Да. Потому что Мельпомена, она борется
да.
с коронавирусом.
Да, да.
Петр, извини.
Да, да. А, кстати, еще хорошее вот из этого интервью Казарновской. Вначале она дает советы гражданам. Она как призывает, она говорит, что же вы говорите, что же мы вот эти безмолвные твари, которые сложат лапки, неужели мы из-за угрозы потерять вот эту маленькую свою зарплату пойдем на поводу вот в это стадо? То есть она призывает людей, ну, у которых там может быть угроза увольнения и так далее. И это барышня, которая, ну, понятно, там, мягко говоря, сильно обеспечена. Она сидит и говорит, что же вы... Кого же вы превратили, все люди, да, свои принципы, идите отстаивайте. Ну вот, мне кажется, такие призывы, конечно, надо прикрывать. Ну там, понимаешь, канал Царьград – это отдельная история, ну ладно. Так, поехали тогда комменты, я быстро, но их прям огромное количество. Комментируйте тогда сами, как захотите. Самир Дюран, 100 рублей, Тро, мясо победим или как с Юве будет, вне темы?
Ой, слушайте, тяжелая ситуация в «Зените» сейчас, мы в диком упадке, и я думаю, что нам недель две еще понадобится, чтобы из него выйти, поэтому без прогнозов.
Андрей, 500 рублей, доброго дня, мой любимый бой-бенд на сцене «Дальний Восток» с вами, жгите. Хорошо, спасибо. Роман Анненков, 1111 рублей, большое спасибо. Mm-hmm. На добрые дела в свой день рождения.
С днем рождения!
Александр, я таки посмотрел на вашу игру в «Беспринципных». Ну что тут скажешь? Вы отличный писатель.
Гениально.
Отличный писатель.
Саша тоже улыбался. Это смешно. Вы еще меня в этом в Netflix Анна Каренина не видели. Вот там-то будет. Ой, дайте расскажу коротко.
Давай.
Значит, к вопросу, как работает информация. Значит, я тут был, знаете ли, в Дубае. Вот. И вел, знаете ли, гала-ужин российской культуры. Ну вот. Кстати, 3 часа. Это важная деталь. За эти 3 часа моя коллега Савко Шеварднадзе, естественно, понимая, что в зале сидят иностранцы, соответственно, меня никто не знает, ну, а как там периодически вбрасывало что-то там. И так шутливо, но очень вскользь. Это вот, кстати, Александр, один из там авторов, то есть автор одного из самых популярных сериалов на стране. Потом через час, ой, какого шамана ты там задушил, чтобы тебя взяли вот в Netflix, хоть на маленькую роль, но тем не менее. И все. Из 3 часов. По окончании мероприятие подходит ко мне арабский гражданин и спрашивает: Александр, спасибо большое. А правда, что вы автор сценария сериала «Игра в кальмары» на Netflix? То есть, он сшил. Я говорю, знаете, идея этого сериала пришла мне советскому школьнику в 86-м году, вот тогда еще, но я пошел по другому драматургическому пути. Вот, ну и, конечно...
назывался «Море волнуется» раз, наверное.
Да, еще один, когда мне подошла женщина, говорит: Алексей, я очень люблю ваши рассказы, а еще больше вашу жену Наталью Лаврентьеву. Я говорю, я Александр, жена Оксана. Это не так важно.
Кстати, разбор «Игры в кальмаров» посмотрите у Дмитрия Юрьевича на канале.
Дмитрий Юрьевич, стоит смотреть?
Мы, кстати, вот, Дмитрий Юрьевич, на 100% ваш разбор совпал вот с тем, что мы здесь говорили. Вот я вот, у меня вот ровно, прям по пунктам те же самые впечатления.
Ну, я чисто это, понимаешь, ну это ж как помягче сказать, культурное явление, как ни крути. Да, и для общего развития смотреть его надо в обязательном порядке. Ну, то, там что не пора.
В первой серии достаточно.
Такое, да.
Ну, конечно, это детский комикс, ну и да. причем азиатский.
То есть это... Здрасте, ваша тетя, там кривляния какие-то омерзительные. Все понятно через полчаса первой серии, чем закончится. Ну, вот как это
возникло. Игры актеров нет.
Мое почти. Ну, то есть, это не выдающийся.
Не шедевр.
Нет, вообще, слушай, это выдающееся произведение в Азии. Я даже вывешивал картинки. Вот Индонезия, Юго-Восточная Азия с огромным числом населения, вот они это смотрят с диким восторгом. У них просто культ реально. У них уже в магазинах, значит, в этих шопинг-моллах уже коллекция одежды, охранники одеты в это все. То есть там просто помешательство. Но это чисто азиатская история. И эстетика азиатская. И она примитивная. Это как если бы, ну я даже не знаю. Это вот, знаешь, если бы у нас в театре показали бы, ну, какое-нибудь шоу лилипутов, например, да, и мы бы всерьез это обсуждали там, да, вот. И, ну, вот раньше, знаешь, было военное, довоенное, да. Послевоенное, вот, вот это было прикольно, вот это вот все. А, вот это примерно такое. Но нет, это примитивное абсолютно, конечно.
Ну, не жахнуло мое почтение. 20 миллионов бюджет, собрали 900, представляешь? То есть миллиард практически уже. А, это через телевизор, через онлайн.
Они собрали 900.
Ну, они не то, что собрали, это оценки, это не... как бы экспертные оценки того, что Netflix на этом потенциально заработал с точки зрения привлечения аудитории, там, рекламы, подписчиков, капитализации, вот скажем так, конечно, билеты не продают на это, конечно.
Вот. Я же действительно в Netflix же ты не платишь за фильм, ты платишь за подписку.
Но там из количества зрителей, а не просто.
Да? Да. Подождите, а в Netflix за отдельный сериал его нельзя купить, что ли? Прийти, вот будут смотреть только.
У тебя
только
подписка.
Больше?
Нет.
У тебя только подписка. Тебе
тюхают сразу все.
Это на наших платформах есть и подписка, а есть и что-то вне
подписки. Я, кстати, вот поэтому...
Например, фильмы в переводе «Гоблина», они отдельно подаются.
Вот кстати, отдельно. Я на Винг захожу, покупаю сериал в переводе «Гоблина» и смотрю его, и все, и мне больше ничего не надо.
Как он? Сервис Винг называется.
Да, сервис Винг, да, так точно.
Мы работаем только с лучшими, как ты понимаешь.
Ну, видишь, это, с одной стороны, не очень удобно, с другой стороны, свидетельство некоторой, ну, не то, что незрелости, а продажа в розницу позволяет охватить большее количество покупателей, у которых нет денег, которым жалко там сразу заплатить 1000 рублей там, за 3 месяца. Они платят, типа, 200 за один сериальчик и думают, что так сэкономят. Это я все удивлялся, когда приехал жить в Пакистан. Там ты идешь, а в магазине у тебя продают сигареты поштучно, шампуни вот эти вот маленькие такие, поштучно продаются. Потому что бедные люди, им жалко большую бутылку покупать, они покупают 3 маленьких
шампуни. Вот чуть-чуть пару слов тоже против твоей этой версии скажу. Вот я подписывался несколько раз на разные платформы, причем каждый раз ради одного сериала. Ни разу не было, чтобы я остался на платформе, чтобы смотреть что-то еще. Вышли беспринципные, я подписался там на этот, как он называется-то?
На Кинопоиск.
Кинопоиск. Потом вышел с Харламовым замечательный сериал.
И что, ты потом сидишь, тратишь время, отписываешься?
Нет, потом мне каждый месяц приходят по 199 рублей оплаты или там по 250.
Нет, Трофим, ты совершаешь ошибку Любови Казарновской в оценке общественного поведения. Ты судишь по своей семье и по своим
потребительским поведениям. Нет, я рассказываю про себя, Петь, я не сужу сейчас.
Ты говоришь, что ты сам споришь. Я говорю, ты человек обеспеченный, тебе все равно. Ты можешь подписаться на сервис из-за одного сериала. Для тебя 200 рублей не деньги. А для кого-то деньги. И они хотят очень посмотреть один фильм с Гоблином, и они платят за него, там, я не знаю, и все. А на весь не подписываются, потому что это сильно дорого для них. Но потом, в результате, накопительным итогом, они потратят там больше.
Да, они тратят больше.
Но это другая история. То есть здесь обобщение не очень уместно, когда, потому что мы все ведем себя так, как мы себя ведем. А вот в общей массе эти картины видны. Ладно, давайте дальше. Тимур М., помимо убеждения, нужно принуждение с жестоким контролем. Жестоким именно. Вообще, я рекомендую не путать жесткость и жестокость. Это разные вещи. А, к сожалению, жестокие – это когда швабру в задницу вставляют. А жесткие –
Это когда этой шваброй по голове.
Когда штраф платишь, например.
Швабру показывают.
Да, швабру показывают, да.
И говорят, куда она пойдет.
Жестокий – это когда швабру вставляют щеткой вперед, понимаешь? А жесткий
– вот вы, конечно.
Либеральный Саша аж напрягся.
Потому что жизнь, Саня, держись.
Здесь смешно это.
Ставишь потом сериал свой, эту репризу.
Появился даже новый термин «швабрирование».
С проворотом.
Так,
Тимур М., да. Так вот, к сожалению, даже с поддельными сертификатами разобраться не могут, говорит. Тимур, это к твоему вопросу, почему так хорошо наказывают за репосты и так плохо
поддельные сертификаты. Это, кстати, да, показательный момент, когда кричат о том, что масса больных вакцинированных. Ну,
конечно, они все поддельно.
Да, давайте поинтересуемся, у них настоящие сертификаты или поддельные? Вот было бы интересно. А дальше определим, сколько человек должен, например, заплатить за то, что он обманывал государство, покупая поддельные сертификаты. И сколько на сколько лет должен сесть тот, кто продает эти поддельные
сертификаты. И тот, кто покупает. Взяткодатель и взяткобратель, они садятся в одну камеру, собственно говоря.
Да, это же... Это ж не доказать.
Ну, вот, к сожалению. Почему? А я не знал, а все такое, в суд идти. Павел Кравцов, 100 рублей, прививку надо делать исключительно добровольной, но при этом сделать страховой взнос выше раза в полтора, сразу все побегут прививаться на перегонки. Ну, тоже
инструмент. Деньгами, да. Да,
Зевадич, это человек, который никак не мог разменять купюру в 10 тысяч рублей. Да. Зевадич на этот раз отправляет 4690 рублей. Спасибо вам за поддержку. Петр, я разменял купюру, тро. У меня жена кормящая, ей нельзя прививку. ПЦР нужен.
Да, ПЦР нужен, вот именно, да.
Ну, это хорошо. Не, ну, для тех, у кого противопоказания, вообще вопросов нет. Про них речи нет.
А знаете, почему у кормящих жен нету этого самого прививки нельзя? Почему?
Не знаю.
Потому что, когда тестируют...
У кормящих матерей, наверное, все-таки.
Я так думаю, кормящих матерей, ну, жен матерей, не матерей. Когда тестируют, значит, новые лекарства, проверяют побочные эффекты и так далее, то в группы тестов не берут кормящих, и влияние лекарства на них просто неизвестно. Поэтому их исключают. То есть это не то, что там что-то случится, просто это неизвестно науке. Вот, тестирование на них не проводилось. Поэтому.
Причем мы Водовозову уже задавали этот вопрос, и он сказал, что по большому счету я, говорит, не вижу больших проблем, чтобы прививать беременных и кормящих. Ну, говорит, это такое, просто не тестирую. Ну,
вот формально, да, не тестирую. Интересная история. Елена Раптана, 200 рублей. Среди антиваксеров в ТикТоке тоже очень много сторонников КПРФ. Может, это славная в кавычках партия намеренно саботирует вакцинацию через своих адептов.
Ну, там я уверен, что на эту тему присели все, кому это может быть каким-то образом выгодно, потому что сегодня быть против вакцин — это зарабатывать все очки. Я, честно говоря, думаю, что даже вот эти замечательные деятели культуры, которые активно выступают, Бероев он там и так далее, в том числе у них пиарные задачи, они
понимают, всего, что
их особо так никто не помнил, а тут раз, и здрасте, про них все написали.
Саш, можно сказать, что быть антиваксером — это окучить 60% населения страны, если посмотреть.
Ну, не 60, там оголтело в 30, наверное, будет.
Да, оголтело, да.
Но
да,
все равно дохрена.
Но прилично.
Да, понятно, что остальные на тебя посмотрят несколько так с сомнением, особенно если ты начинаешь на себя там звезды наклеивать, вот, ну, потому что уж совсем переходишь границу всячески, но в целом ты такой еще хороший, ты за свободу, ты за свободу самовыражения, этих людей нужно в красную зону этими волонтерами послать, чтобы за свободу посмотрели, что там происходит. Но пока, мне такое ощущение, что мы как нация, конечно, показали собственный полный инфантилизм, мы не смогли между собой договориться. Мы могли бы договориться в одну сторону, хорошо, все решили, не вакцинируемся. Сидим в локдауне, теряем население, ну, решили вот так вот, но зато не вакцинируемся. Либо все вакцинируются. Сейчас мы, скорее всего, вообще последние в мире из этого выйдем, вот с такими подходцами.
Отличная история в Инстаграме у Юли Меньшовой, посмотрите.
Это везде одинаковое, Александр. Это еще Черчилль говорил, что для того, чтобы разочароваться в демократии, достаточно 5 минут поговорить с рядовым избирателем. Это же дебил, елы-палы. Ну, их окормлять надо. Если это пущено на самотек, и окормление граждан отдано каким-то мутным персонажам, ну, будет вот такой результат. Да. Они, ты же понимаешь, это как то же самое, как про осажденную крепость. Давайте не комендант будет крепости командовать обороной сооружения, а мы проведем опрос, нам сдаться или нет. Ну и сдадимся сразу в мгновение. Конечно, идиоты.
Вчера Стас Натанзон у нас очень хорошо сказал. Он говорит, ну тут гнать можно кого угодно, но, говорит, США, штаты, где жесткая тема с QR-кодами и никого никуда не пускают, у них там привитых 70% плюс. А да. Техас, где там все, хочешь ходи, хочешь не ходи, у них ни хера никто вообще не прививается. То есть это не то, что у нас нация такая, да, это во всем мире человек делает то, что понимает, и то, что его реально интересует.
Да. Ну а тут же страшное сразу. Вот, по-моему, в прошлый раз же мы говорили, да, что на войне у нас гибло 5000 человек в сутки, а от ковидла умирает 1000 человек в сутки. И... государству не интересно, что ли, что его налогоплательщики мрут и больше не будут платить деньги, а надо будет платить пособие, детей поднимать, оставшихся без родителя. Государству это значит не интересно, да, что оно вот не озабочено тем, чтобы граждане пошли и вакцинировались. А что это такое? А как это такое возможно, что вам плевать на своих собственных граждан? Вы осознаете, что они ведут себя как дети и не хотят слушаться? Ну так намажьте задницу горчицей. Решение.
Мне просто удивительно, что все это сочетается с таким жестким отношением к иноагентам, к митингам. То есть тут-то смогли закрутить гайки, а тут не могут.
Не хотят. Это разные департаменты, Саша, это разные департаменты. Ну, чё, о чем ты говоришь? Одними занимаются, грубо говоря, силовики, а другим занимаются такие полуврачи, да, которые сейчас уже почувствовали себя силовиками, но не до конца. Ну, блин, это разный менталитет. То
есть там, а потом там одно дело сейчас сторону, довольно узкую, так сказать, прослойку, вернее, не это же, или там организация, ну, иноагент, они же считанные все. Ну, там 10 да. этих изданий всего да. штук. Что там?
Про врачей. Теперь говорят, что 20% врачей, 20% призывает не вакцинироваться. И эти люди работают на государство.
Как да. сказал отлично Мясников, доктор, который сказал, вы когда вас вот после, когда вы рассказываете, что врачи вам что-то говорят, так вы у них просите в письменном виде эту рекомендацию. Не предъявляйте потом. И они перестанут работать. Потому что он сравнил врачей, которые призывают не вакцинироваться, с офицерами, которые призывают сдаваться. Примерно так.
Да, 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 именно оно.
Ну, по сути дела, да. По сути
так
дела,
и есть.
Да. У вас есть прогнозы, как это? О, Петя, извини, просто ты начал читать.
Не, я начал комментарии читать дальше.
Читай, читай.
Угу. Сергей Раковчин, 400 рублей. Мое и наше почтение Дмитрию Юрьевичу. Виват пенителю Марии Петру Алексеевичу. Изолента, поздравь с днем рождения. Сергей, с днем рождения.
С днем рождения, Сергей.
179 рублей Катя Куклева нам отправляет. Катя, спасибо большое. А, Наталья Юровских, 100 рублей. Мне не разрешают прививаться грудное вскармливание. Скоро лечу знакомиться с онкобольным дедушкой сына. Я к тому, что есть и другая сторона.
Ну, мы говорили уже про это. Что...
И да. насколько велика другая сторона? Сколько людей, ну, какой там... процент с противопоказаниями?
Ну, не 60%, да, да, непривитых.
Да.
Виталий Бычков, 200 рублей. Разъехавшись из Москвы по домам, на локдаун по домам и курортам. Пускать обратно в город только по QR-коду. Ну, кстати, вполне возможно, что нечто подобное.
Самолет пускать только.
Нет, коллеги, привет. Да, вот правильно. Дмитрий Юрьевич, вот плюсую люто. В транспорт межгородской только по QR-коду.
Не-не, я к тому, сейчас... что они могут сказать, возвращаться, их могут посадить на изоляцию, ну, например.
За границу все летают только
с привитыми. Сейчас взводят регионы. Сейчас взводят регионы, где меньше больниц, меньше койко-мест, меньше всего вот этого, а они реально сейчас просто все взвоют.
В Воронеже, пишет Ольга Беляева, 400 рублей, а второй день устраивают рейды в автобусах. Без маски выходите, оформляем штраф в 5000 рублей. А как в Москве и Питере с контролем нарушителей? Штрафуют? Да никак.
Вы чё? В Москве серьезно, в Питере нет.
Не, в Москве тоже не очень. Вот вчера, правда, Немирюк Алексей заявил, что мы, говорит, начали выявлять по социальным сетям людей, которые фоткаются на тусовках, в клубах и дискотеках ага. без масок. Мы ага. начали, значит, вы не обижаетесь, говорят они, но мы будем эти клубы, просто там же понятно, вы же там
да.
киотек mm-hmm. ставите, вот, будем эти клубы наказывать. Warner Vaca, 100 рублей. Звук у сервиса Wink полный отстой. Смотреть сериал даже с переводом Гоблина в формате 2.0. Такой.
Что за антиреклама, ёлы-палы.
Так.
Девадич продолжает. Молодец. 4690 рублей. Взнос нельзя уменьшать. Всем здоровья. Не для эфира, Александрую. Где там молодая шпана, это чайф. А, не для эфира, Александру. Я, Александру, видимо, сообщаю. Где там молодая шпана, это Чайф. Может быть, ты сказал, что...
Это не Чайф, это БГ. Чайф перепел эту песню.
Наверное.
Ну, это песня изначально БГ.
Ага. Айк, 100 рублей. Добрый день, лучшие. Как оцениваете литературные предпочтения президента? Ильин Бердяев. Ну, имеется в виду выступление президента на Валдае.
Надо, там президент разошелся. Прям разошелся. Он высказался очень так жестко по многим направлениям. Я рад, что я тут недавно разместил сатирическую свою часть из будущей книжки Колотушкин, где написано, что Россия это будет ковчег для белых. Так вот, на самом деле, в том же тренде Владимир Владимирович выступает, что Россия страна, в которой пока еще там можно говорить мама, папа и все остальное. Вот, и ставит в отрицательный пример другие страны. То есть раньше он так резко не высказывался на эти темы, прям совсем резко. Вот мне кажется, что у этого есть какие-то причины, либо какие-то
долгосрочные планы. А что именно тебе показалось резко?
Не, ну он достаточно так, не стесняясь в выражениях, высказался про несогласие с той политикой такой новоэтичной, которую проводят американские и европейские страны. В этом плане, конечно, в этом плане, да. Вот, в этом плане. Поэтому...
А так-то философ Ильин, он открытый фашист, он коллаборационист, он призывал к крестовому походу против России. И, безусловно, это тот автор, которого должен читать наш президент. Как говорится, короля играет свита, и какая сволочь это подсовывает.
Я что-то не знаю про Ильина еще. А что он
там цитировал? Все знаю.
Нет, я про другое. Он цитировал Ильина, что ли, или что?
Кого он читает? Он читает Ильина и Бердяева. Mm-hmm. Давай Муссолини читать начнем. Там тоже
толстые вещи. Так, знаешь, во-первых, то, что читал, писал Ильин до эмиграции.
Это ровно то же самое. Как ты понимаешь, например, политический терроризм придумали у нас, наши народовольцы и прочие. Да. И фашизм придумали практически тот же у нас. В том виде, в каком он вот теперь существует. Не древнеримский там, а вот такой, какой он есть. Не надо читать фашистов. Не надо.
Ох ты, Дмитрий Юрьевич, как высказался, да? Тут сейчас в АП раздали звонки, понимаешь? Сейчас сервис Винк, во-первых,
поедет. Я не знаю, мне поспорить трудно, я ничего не знаю, плохо знаю Ильина, Бердяева, ничего не читал, и не могу сказать ничего по этому поводу, например, я лично.
Дмитрий Юрьевич какой резкий.
Человек знающий. Могу вам прямо сходу зачитать пару тезисов, вы обалдеете. Зачитать? Не надо?
Да, ну зачитай. В конце концов, да, давайте. Уроки философии от Дмитрия Гоблина-Пучкова.
Сейчас я вам...
Я просто пока...
Ильин-то на рабочем столе, понимаете? Ему далеко отходить не надо, вот в чем дело.
Спалился. Я просто думаю, что понятно, что у любого философа, скорее всего, есть разные, так сказать, высказывания.
Конечно, да.
И аспекты. Я не уверен, что Владимир Владимирович именно эту часть его... Творчество, так сказать,
например, вот гражданин Ильин. Я отказываюсь судить о движении германского национал-социализма по тем эксцессам борьбы, отдельным столкновениям или временным преувеличениям, которые выдвигаются и подчеркиваются его врагами. Это большевиками, как вы понимаете. Мы советуем не верить пропаганде, трубящей о здешних зверствах. Это 27 миллионов
убитых. Это какой год?
Это 40-е, я даты тут
нет. Ты что?
Да.
То есть это уже когда были чистки в Германии внутри. Все. То есть это не 34-й год.
Нет. Ведущий слой обновляется последовательно и радикально. Вдумайтесь. Удаляется все, причастное к марксизму, социал-демократии и коммунизму. Удаляются все интернационалисты и большевизаны. Удаляется множество евреев. Удаляются те, кому явно неприемлем новый дух. Дух национал-социализма не сводится к расизму. Он не сводится и к отрицанию. Он выдвигает положительные и творческие задачи.
Да,
почитайте, это от души. Это крайне познавательно и интересно.
Это от души,
ну, надо сказать. Как говорится, тогда они еще не знали.
Да.
Во-первых, Дмитрий Юрьевич, это другое.
Здесь нет какой-то трагедии. Ну да, наверное, люди по-разному оценивали те события. И понятно, что президент, кстати, небольшой поклонник, и в этом же выступлении он сказал про свою оценку Великой Октябрьской социалистической революции и ее, так сказать, роли в развитии России.
А что он сказал про нее?
Извините. Ну, негативно он высказался,
конечно. Негативно высказался, да.
Но он за последнее время раза три уже так высказался.
Да, потом он неоднократно... Ну, ты знаешь, опять же, любое событие, его же нельзя оценивать в черно-белом
цвете
или-или. А в контексте его разговора он говорил, что мы пережили две революции. Обе они оказали катастрофические последствия.
Вторая, 91-го года имеется, да, революция?
И мы не хотим больше революции. То есть вот его контекст. Да? Можно, наверное, с другой точки зрения... Ну, не прав он, ну, прав, да.
Ну, не хотим больше революции, правда.
Посмотреть с другой стороны можно. Это же не отрицает достижения Советского Союза, о которых, кстати, он тоже говорит. С другой стороны, он же говорил, что Советский Союз, его распад, распад Советского Союза, величайшая трагедия. Да, тоже революция. Тоже вот, ну, я бы тут...
Ну, ты же понимаешь, что у каждого
такой... в глазах смотрящего, но...
У каждой такой фразы есть свои очевидные задачи. Это не просто абстрактная оценка. Ну,
там логика выстроена, и понятно, что эта логика
не сегодня к чему-то ведется, что сегодняшняя страна...
А к чему, Саш, вот как ты думаешь?
Ну, смотри, как мне кажется, какие бы я сделал выводы, что вот когда он говорит, что с одной стороны он не сторонник революции 17-го года. Соответственно, ну, можно сказать, что вроде бы тогда, значит, Советский Союз неправильно. С другой стороны, он говорит о том, что развал Советского Союза – это геополитическая катастрофа. Какой бы я сделал из этого вывод? Что в сегодняшнем моменте, что, друзья мои, ну, то, что вот мы построили, может быть, конечно, это и не очень хорошо, есть свои недостатки. Но давайте мы не будем еще одну революцию делать. Давайте мы хотя бы
именно так.
Вот это пройдет без революции дальше. Я думаю, что его логика такая.
Позвольте я немножко. Да, революции, конечно. Революции. Вот тут надо сразу, как обычно во всех этих спорах и дискуссиях, сразу определиться с понятиями. Да. Революция, вот в нормальном смысле, это революционные изменения в обществе. Например, была монархия, а стала буржуазная республика. Это революционные изменения в обществе. Почему они происходят? Потому что они не могут не произойти. А то, о чем говорит президент, это называется государственный переворот, не имеющий никакого отношения к революции.
Понимаете, да.
Да, произошедшая большевистская революция – это революция, которая радикально изменила социальный строй.
Пришедший и 91-й год тоже.
Приготовьтесь, это была контрреволюция. У этого тоже есть название. Это контрреволюция.
Смотря кто дает определение.
Нет, это откат обратно к тому, что было раньше. Вот революция – это прогресс, а контрреволюция – это регресс. Хороший, плохой – это другое. Ну, а теперь давайте к самому главному. А вот люди, которые 20 лет после большевистской революции готовились к войне, и все знали, все вокруг, и Европа, и Америка, и мы все знали, что через 20 лет война продолжится. Первая мировая война не решила поставленных перед ней вопросов. Все демократические развитые государства, которые организовали мировую войну, они свои вопросы не решили. Точно так же, как и с революциями, нет других способов решения, кроме военных действий. Они свои задачи не решили, и через 20 лет война продолжилась. Вот большевики готовили страну к войне, и большевики в этой войне победили. Так. Если все было неправильно, а вот эти вот выходящие на бессмертный полк, они в честь кого выходят?
А кто сказал, что неправильно? Нет. Никто же не говорит, что неправильно. Большевики. Да. Минуточку. Большевиков всех, которые были настоящими большевиками, их расстреляли. А подготовили к войне уже не совсем большевики. Я бы так не проводил.
Это тебе кажется, блин. Это что неправильно, кажется? Александр. Это неправильный взгляд. Ну, какие эти, понимаешь? Вот если есть какой-нибудь пламенный трибун Лев Троцкий, вот он пламенный трибун, и он может подвигнуть массы на какие-то вот такие радикальные свершения. А когда встает вопрос про то, что... А вот теперь надо копать Беломорканал, брать кирку, лопату, тачку и копать Беломорканал. Кончились времена ярких лозунгов, призывов и прочее. Надо работать. А ты начинаешь всем рассказывать, что руководящие места в партии заняли несправедливо. И я считаю, что надо произвести внутрипартийный переворот, потому что эти места должен занимать лично я, Лев Троцкий. Ледоруб уже почесывают где-то в Мексике. Там
я
твое
про то,
место.
Что это уже не совсем... Ладно, что там историческая дискуссия?
Ты не в сторону отклоняешься. Хорошо, вот эти люди воевали за Советский Союз и за Сталина. И они за него воевали. И
не за мировую революцию они
воевали. А что вы? За мировую революцию.
Да они это не воевали за мировую, они за свою страну воевали.
Это коммунистическое движение, да, которое охватывает массы. И воевали они за Советский Союз.
Не за мировую революцию.
Александр, ты даже открой учебник формальной логики.
За Советский Союз, да, но не за мировую революцию.
Да. А Советский Союз был за мировую революцию. Вот за это они и воевали.
А вот эти
попытки передергивания, они ничего, кроме смеха, не вызывают у окружающих. И если вы...
Ты что на президента наезжаешь?
Если вы попробуете вот это вот ловко сочетать в голове, фашисты Ильина и бессмертный полк, я вас уверяю, вы в скором времени все окажетесь фашистами. Все. Вот к этому любой капитализм...
Меня-то вот в этом во всем, извините, если можно, закругляя эту тему, да, меня в этом во всем очень расстраивает другое. У меня очень пожилой отец, 85 лет, да, и он очень активный, скажем так, мыслитель, да, он интересуется политикой, он постоянно это обсуждает, он смотрит все эти дела, и там он меня окружает, в принципе, пожилые люди в большом количестве. Вот когда они слышат такие высказывания Владимира Владимировича либо кого-то из верхних, у них гаснут глаза, потому что эти люди прошли блокаду...
Какие?
прожили советскую
какие? Союз. Что он сказал-то? Ну, вот он сказал, что революция это плохо.
Революция это плохо, потому что мой отец говорит, революция октябрьская, социалистическая, подчеркиваю. Революция это то, что просто вот сделало то, в чем мы сейчас живем.
Да и не там можно было другим путем это пойти.
Слушай, он же не посвятил этому всему речи. Нет, это констатация факта. Это величайшее потрясение.
Можно, конечно, а что ж не пошли?
Что ж не пошли?
Давайте теперь будем рассуждать. А можно было
остальные страны пошли, а мы не пошли? Объясни мне.
Куда пошли?
Куда революция случилась, а в Зимбабве нет, Александр? Почему так случилось?
Почему в Америке не случилась революция, в Англии толком не случилось? Почему?
Потому что это разные страны, разные политические условия, климат, промышленность и прочее.
Хорошо, ладно, давайте дальше.
Их угробили благодаря белым. Это белые начали боевые действия против красных. Хотя их козлов отпустили под честные слова.
Ну, давай уже, это красные.
Да что давать, Александр, ты истории не знаешь. Ты просто и не
интересуешь. Да не хуже тебя, я знаю,
ты выкрикиваешь какие-то пропагандистские лозунги.
Какие пропагандистские? Кто разогнал учредительное собрание?
Могло так, пойти иначе. Не пошло.
Кто не могло. Разогнал учительное собрание? Понимаешь, что значит террор, не террор? Гражданская война была...
очередной батл Цыпкина
был...
и Яковлева.
Да, это пожалуйста. Он у меня, Яковлев, в моем ролике мне про Петра Первого рассказывает. Давай про прививки. Это сейчас ничего не изменит.
Слушайте, у нас такое количество комментариев, просто пипец.
Читайте уже, да. Читайте. Да. Наш спор Дмитрий Юрьевич ничего не поменяет. В нынешней ситуации. От этого люди не привьются.
Да, давайте дальше. Единственное, что я бы добавил, что президент, он человек мудрый, и речь у него состоит из тезисов, которых, я думаю, которые способны зажечь глаза у любого гражданина, и каждый найдет там что-то для себя.
Зажигалку.
Да, ну то есть он говорит о том, что нельзя сравнивать коммунистов с нацистами, о результатах Второй мировой,
они
для нас важны, это правда, и все такое. Да. То есть там в общем, для папы тоже есть чего, и она не посвящена тому, что революция ужасна. Да. Вообще не совсем про это. Вот, ладно, давайте дальше. Иоанн Галунштейн, сейчас будет, внимание, вопрос про, как ее зовут-то, хозяйка Медной горы, или как про кровавая барыня, вот ее
правильно. Да.
Ксению Собчак. Иоанн Голунштейн, 100 рублей. Здравствуйте, уважаемые ведущие и Дмитрий Юрьевич.
Дмитрий Юрьевич уже не жилец после того, как он на президента наехал.
Нормально все.
Я начал на окружение, которое подсовывает гнилые.
Ой, это уже ты сейчас давай отмазывайся.
Бояре плохие.
Бояре плохие. Задний даешь.
Бояре сволочи.
А царь-то не настоящий.
Настоящий, да.
Смотрели ли вы последнее интервью у Собчак с Осечкиным и информатором ГУЛАГу нет? Я не знаю,
что такое. Какой черт это смотреть, я не понимаю.
Нет, но я очень хочу посмотреть.
Который про пытки слил, но вот это пришла новость, что его объявили в розыск международный.
Да, давайте я вам сразу про пытки расскажу. Поскольку ФСИН – это структура, состоящая из людей живых, точно так же, как и любая другая структура, например, личный состав Большого театра, то эти люди, вы не поверите, постоянно будут совершать преступления. Постоянно. И вот они их совершают. Вот это выплыло наружу. Нет никакой разницы, каким образом оно выплыло. Рассказал тайный информатор, признался офицер или слил в сеть какую-то ГУЛАГу нет. Лица видно? Те, кто пытки проводит, и те, кого пытают. Лица видно? Ну, собирайте этих людей, возбуждайте уголовные дела, проводите следствие. Все прекрасно.
Если бы этого
стало известно.
Что стало известно?
Все это стало известно. И теперь можно принять меры по вот этим вот гражданам. Как это происходит? Это инициатива оперчасти в этой больнице? Или это инициатива граждан, которые с воли получают деньги и самостоятельно там кого-то опускают? Никакой разницы нет. Проводите следствие и наказывайте виновных. Есть ли решение у данной проблемы? Да, решение у данной проблемы есть. Поставьте везде видеокамеры и все записывайте. Стоит это 3 копейки, а одна сохраненная человеческая жизнь или даже неполоманная психика, она гораздо дороже всех дурацких приборов для видеокамеры.
Абсолютно согласен.
Поставьте, и все, вопрос будет решен. Помнишь же, как совсем недавно орали, что вот камеры на дорогах поставят, они там в базы внесут блатные номера, и этих не будут наказывать. Да плевать, там массовость такая, что уже и никто вякнуть не может, никто. Я не вижу, например, в Москве, если вот как раньше, там с каждого перекрестка 120 уезжали. Тихо.
Уже никто не ездит, да.
Все абсолютно. И я не вижу никаких мчащихся мерседесов, которые там всех подрезая несутся по улицам Москвы. Так есть блатные номера или нет? Или всех угомонили? Ну, точно так же и там. Повесьте камеру на сотрудника, записывайте каждый его разговор, все его действия. Вот, ну, он заступил на
собственную... Там с камеры сотрудника уже снято.
Ну, да. Прекрасно. А почему этого не видели раньше? Вопрос. А кто куда смотрит? А кто ответственный? Кого наказывают? Кто-то проверяет
вообще-то, да. Но при этом, согласись, нужно отметить смелость этого чувака из ГУЛАГу нет, потому что если бы это все не слилось бы, так бы это и существовало, это пыточно у нас в тюрьмах. А это пыточно касается самых простых людей, не оппозиционеров, не богатых, а самых обычных людей. Это просто на конвейеры было поставлено. Поэтому здорово, что он это сделал. И, кстати, с этой точки зрения, Собчак молодец, что поехала, взяла у него интервью. Я хочу посмотреть, я не видел, еще вчера вышло. Вот, хочу посмотреть.
Вы, конечно, не поверите, но подобное происходит по всему миру. Начиная с Соединенных Штатов
Америки. Нет, нет, это понятно.
Я думаю, это про себя. Что-то я думаю, что в Швеции или Финляндии это происходит в минимальном.
А я тебе могу сказать, а в какой-нибудь Индии или в Таиланде?
Конечно. А как ты это сравниваешь? Вот США, ну это что? Светоч, так сказать, град на холме сияющий, а в Швеции не происходит. Там живет 10 миллионов человек. Это совершенно разное. Разные
происходит.
Если, вот почему
уверен, что США происходит. Не
так, как в Швеции, Александр? Ну почему, блин? Если там светоч демократии, почему? Ну как же так? Ведь должно
быть
там капитализм, демократия, да. Свобода.
Индия самая большая демократия в мире.
Что мы вечно? Что у тебя за... Дмитрий
Юрьевич, это
провинциальное мышление. Что ты на Америку
смотришь? Нельзя приводить в пример какую-нибудь микроскопическую Швецию или
Финляндию. Ты сказал, что везде.
Нельзя. Везде, конечно. Естественно, Саш, везде. Позволь слово
сказать. Значит, да. Вот у нас с тобой один общий товарищ, давнишний, ты его знаешь много лет, потом да. скажу, кто. Уехал в Финляндию, бизнес там у них.
Так,
вот. Но... И, короче, вот я тут к нему ездил до пандемии в гости, и он говорит... А полицейское государство, когда вы произносите, вы не понимаете, что такое полицейское государство. Полицейское государство – это Финляндия, где у тебя, если твой работник вышел без каски на крышу поправить трубу, то к тебе через 10 минут приезжает полиция, потому что соседи уже настучали. И вот это вот...
Говорит, плохо Финляндия... это или нет? Зато они привиты все, понимаешь?
Это к тебе вопрос, плохо это или нет.
Хорошо это.
Стучать – это хорошо,
но хуже. В таком формате лучше стучать, чем как мы сейчас 60% может непривитых.
Может быть.
Вот, понимаешь, может. Когда много людей, невозможно же по-другому как-то управлять.
Я не спорю. Давайте дальше читать. Очень много комментариев.
Да, мы вынуждены тут нас самих себя прерывать. Цайрих, 100 рублей. На днях у вас и Трейфер с коллегами негодуют про локдаунов и антиваксеров. А сейчас все трое против принудительной вакцинации. А потом все трое против принудительной вакцинации. Смешно. Но это вы им напишите. Они же сами там взрослые.
У нас... Тут, да, свобода слова.
Что они сами себе противоречат, это надо им в эфире комментировать. В следующий раз Рейферт будет, напишите ей. Слава Биг, 100 рублей. Хорошая идея вакцинации была скомпрометирована тупостью исполнителя и тупостью метода исполнения. К вам, как к пропагандистам идеи, также есть вопрос. Ну, так это правильно?
Много проблем было, да, и не все провалены, да, Дмитрий Юрьевич.
Да на здоровье, да. А я вот взял и немедленно пошел и вакцинировался, никого не слушая, ни телевизор, ни идиотов, я пошел и вакцинировался. А следом за мной отправилась и вакцинировалась вся моя семья. Какие ко мне вопросы? И я всем говорю, кто не вакцинировался, тут дурак, блин, и убийца, который он хочет перезаразить всех вокруг и их убить. Все, это я говорю год ровно, вот. Ну, скоро, в декабре как будет год, как я вакцинировался, да. И что? Что? Это на кого-то
действует? А ты вакцинировался?
Пока мне. Нет, не успеваю.
Философ ты наш.
Пока нет.
А ты бы...
Обрати внимание, я правду говорю, обрати внимание. Да,
ну, ты бы успел бы, мы потеряли
на тебя. Этой неделе пойду.
У меня 524
антител. Дмитрий, ты смотри, сначала видос мой выложишь, а потом можешь не вакцинироваться сколько угодно. Да, гори вообще, понимаешь, сиди в своем жире и кашляй.
Животное,
конечно.
Иоанн Голунштейн, 100 рублей. Не планируется ли пригласить на изоленту кого-нибудь из генералитетов СИН, чтобы ответить на информатаку либералов? Какие швабры дома у ведущих? Нет, мы не планируем, во-первых. Во-вторых, чтобы ответить, я думаю, это задача ФСИН, это их проблема, а не наша, как они там на какие информатаки будут отвечать. Во-вторых, я не согласен с термином информатака. Есть действительно вопиющая ситуация, с ней надо разбираться, это их работа.
Понимаешь, вот эта информатака, это как с этими, как с вакциной. она не работает. Вот здесь же так. Это информатака. Вам показывают видео, какая информатака. Это конкретные люди, которых сажать нужно. А у них информатака.
Отражение этой информатаки – это посадки. Это уголовные дела, все, суды, посадки. Все, больше ничего быть не может. И это самое руководство ФСИН на Первом канале докладывает. Выявлено вот это и вот это. Проведено-то следствие. Вот такие результаты. Вот эти люди посажены. Все. Больше вы ничего на это ответить не можете.
И камеры здесь поставить. Это
правда. У нас хорошие люди. Бесполезно. Только результаты следствия. Все.
Вот. Евгений Дженнисон $5 нам отправляет из США. В USA, в нашем штате, WV, я не знаю, что такое, но, наверное...
Вайоминг, наверное.
Вайоминг какой-нибудь, да. Хрен клали на ковид. Ну что ж, приятно, хорошо, нравится ваш оптимизм. Nuclear Rabbit, 1000 рублей отправляет. Спасибо большое ядерному кролику. Подмосковные врачи говорят, что сверху запрещают... врачи говорят, что вот... документ покажите. Вот
а покажите что
документ, запрещает писать диагноз ковид. Оба раза, когда болел ковид, был подтвержден только в платной клинике. В городской клинике всем пишут острый бронхит, и выписывают через две недели, несмотря на наличие симптомов. Но смотрите, во-первых, да, показывайте документы. Во-вторых, ну, наверное, можно такую статистику каким-то образом подкорректировать. На нее обращать внимание не стоит, потому что количество выявленных случаев, диагнозов и так далее, это очень условные цифры. А вот количество смертей и наличие койко-мест свободных в том или ином городе, вот это конкретно. Это ты не скроешь. Знаете, в крематории там трупы не спрячешь. Вот, поэтому, если у вас в обычной ситуации умирает 100 человек, а сегодня умирает 110 с характерными симптомами, то что бы там ни писали, всем все понятно. Поэтому я думаю, что...
Поэтому вот именно по такой логике у нас уже от ковида 500 тысяч ушло, потому что по в сравнении смертности в доковидные годы и сейчас. И ничем другим это не объяснить. Что инопланетяне, что ли, забирать людей стали больше? Нет.
Майкл Эллен, 100 чешских крон, сегодня прям бодро. Дмитрий Юрьевич молодец, корректен. Хотя, слушая про эту шизофрению головного мозга, очень сложно оставаться в рамках приличия. Только швабрировать. Ну, наверное.
Рюрита из Бразилии. Это смотри, вот эта шизофрения. То есть запиши IP-адрес, это он президента называет шизофренией главного. Вот интересный какой человек у нас.
Ты смелые знаешь, люди. Куда сообщить, если
что? Конечно, конечно, я-то знаю, куда сообщить.
А ты всегда знает, куда
сообщить. Я-то знаю, куда сообщить. Стоит Цыпкин, знает, куда сообщить всегда.
Нормально так про нашу верховную власть человека, про шизофрению. Вот, конечно. Вот, Петру уже звонят.
Так, давайте я почитаю. У меня тоже до хрена всего...
Уже закрывает программу.
Вадич, да-да-да, Вадич 5000 рублей отправляет еще раз нам. Он уже прям сегодня там 15 отправил. Да. Не слышал эту песню БГ с благодарностью Александру, пишет он. Ольга 400 рублей. А какие большевики правильные? Те, кто сделали революцию, те, кто осудили врагов народа в 1937-м, те, кто... А, какие большевики правильные? Вопрос.
Все
те,
неправильные, сделали... все.
Те, кто
все
сделали революцию, те, так. Кто осудили врагов народа в 1937-м, те, кто осудил культ Сталина на 20-м съезде, или те, кто сместил Хрущева, или те, кто развалил Союз? Какие из них правильные?
Это вопрос. Очень правильный вопрос. Непонятно, какие правильные большевики.
Все
очень
неправильные.
Оказалось, нет. Очень много неправильных. 8
минут у нас осталось.
Сейчас агент Кей, хороший... один... А, извини.
Да. Хороший комментарий, который мне напомнил анекдот про перспективы шарика.
Да, да.
Рио Рита, 27 бразильских реалов, отправляет и пишет: «Выкуплю Петра из рабства у Цыпкина».
Дорого! Рио Рита, у вас не хватит денег.
Реалов, да?
Реалов не хватит.
Виталий, когда королева Бразилии.
Для Петра и перспективы, понимаете?
Да, 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 Петра перспективы, да.
Я в этом смысле.
Вот, и платите не реалами, а барселонами. Давайте так вот.
Сейчас реал поинтереснее будет. Виталий Бычков, 200 рублей. Сейчас ПСЖ надо брать, я считаю.
Вот именно, да.
Для Александра революции в других странах мира не произошли, потому что там просто не сложилась революционная ситуация, Сань. Все просто. Не сложилось.
Действительно, согласен. Не получилось. Не сложилось.
Это правда, в том числе.
В чем-то, в том числе, согласен, да.
Иван Марсаков, 100 рублей. Гражданин Владимир обнулил родословную Александра по Ильину на ближайшее время. Шутка. Не знаю, в чем там шутка. В чем, не очень
понял. Понимаете, за странные шутки в этой программе отвечаю я. Не занимайте мое место, мне за это платят.
Слишком просто... тонкая шутка для этой аудитории.
Ну, да. Согласен.
Родословно, это, знаете, не у Александра. Родословно, это на уроке есть. А Александр, у него все-таки там гинекология, так сказать, гинекологическое дерево.
Урологическое дерево, понимаешь?
Урологическое дерево у тебя там.
У тебя там урологический лавр. Короче, забирайте Петра бесплатно, отдаю его. В месяц его урологическим деревом, ивы его плохущие.
Федор П. 200 рублей. В Краснодаре вышел ролик об отъеме собственности у добросовестных владельцев. Если вам интересно, помогите распространением инфо на канале «Стройхлам». Анатолий Анатольевич, 400 рублей. В 1812 году и до этого народ воевал за царя. Крепостное право и кулаков, так получается, обижаются на либералов за кровавую гобню. Сами рассказывают про кулаков.
Дальше едем.
Все. Все? Главный вопрос, Слава Биг, 100 рублей. Как ГУЛАГу нет, получил эти данные? Почему нет уголовного дела? Так есть, почему же нет? Все, у меня все.
У меня предметом хоть чуть-чуть. Это, да, он под, так сказать, это, под крышей руководства он все это записывал и тихонько сливал сам себе, после чего убежал, и вот вывалили все. Да. Пожалуйста, смотрите. Я еще раз повторюсь, без разницы, как это достигло общественности. Нравится вам это, не нравится, честные способы, нечестные, это все детский сад. Совершены преступления зафиксированы, должны быть расследованы, виновные должны быть осуждены и наказаны. Вы не так на это смотрите абсолютно. Вот это вот, как оно появилось, это вообще вторично, десятирично и прочее. Там ломают человеческие судьбы. Этого быть не должно. Людей наказывают лишением свободы. Вот человек на зоне, в тюрьме, он свободы лишен. Ни еды, ни сна, ни, в законе не прописано запихивать в жопу швабру. Этого нет в наказаниях. Это сельская самодеятельность, нарушение закона, прав человека и вообще всего, чего только можно придумать. Вот про это сперва надо думать, чтобы подобного не было. А какими путями это выплыло, это дело десятое. Нарушается закон.
Удивительно, находятся упыри, которые все равно пытаются найти здесь какой-то, знаешь, наброс со стороны либералов. А как он это добыл? То есть, ну, представляешь, насколько люди зомбированы? Насколько?
Я другое скажу, что я совершенно полностью согласен с тем, что это используется против родной страны. Так родная страна не должна таким заниматься. Не должно в тебе быть ничего такого, что, будучи вынесенное наружу, оно приведет вот к таким последствиям.
Абсолютно верно, да.
Зачем вы... А вопрос?
Да.
А вопрос, вот почему у нас каждый день, там, не знаю, десятки тысяч уголовных дел? Включая особо жестокие и особо тяжелые. Почему пишут только выборочно про какие-то отдельные? Я считаю,
ну, Трофим, что вообще никто не это должен... государство. Нет.
Согласись.
Одно дело вот, никто не согласен, не будет.
Нельзя одно дело, когда публичное обсуждение.
Можно. Это доверие государству.
Нельзя.
Почему? Это доверие нельзя. Государству.
Чему?
Нельзя.
Почему? С какого перепуга нельзя? Можно? Счет
я тебе объясню. Потому что каждый день происходит огромное количество уголовных преступлений.
Частные преступления.
Да. Ну, смотри, вот мы с тобой подрались.
Давайте все обсуждать.
Мы с тобой подрались.
Нет, государственное преступление.
Мы с тобой подрались, ты меня
отпустил. Это не государственное преступление.
Извините. Государственное, это государственная система внутренняя.
Трофим, дай расскажу. Вот мы с тобой подрались, и в ходе драки ты меня отлупил и в итоге покалечил. И это очень плохо, в общем-то. Вот уголовное дело и понеслась. А тут вдруг оказывается, я сотрудник. И это я тебя отлупил, и я тебя покалечил. Так я ж не человек, я государственная функция, я чиновник. И это в моем лице государство тебя покалечило, а не я как индивид. Чем занимаются ваши сотрудники вместо того, чтобы поддерживать порядок? Как это так? С них спрос, по идее, в глазах общественности в 10 раз выше. Тебе государство доверило охранять жизнь, покой и закон, а ты людей уродуешь и пытаешь. Как это так? Ну, естественно, это будет иметь гораздо больший резонанс, чем наша
страна. Понятно, ну правильно ли?
Драка. Может быть, ты еще полковника Захарченко правильно будешь защищать?
Вот, Саша, это из серии, как Шатихина мне говорит. Вот ты шел по улице, на тебя напали, ты дал человеку в бубен, убил его, да? Тебя рассмотрели и оправдали, потому что это вынужденная мера самообороны, там тра-ля-ля, но... ну, неважно, да, сейчас сформулирую. Дальше, та же такая же ситуация. Тебя проверили, а ты мастер спорта по боксу. Тебя херак и посадили. А вот, понимаешь, одинаковая абсолютно ситуация.
Ты что сейчас, ты пытаешься защитить защитить тех, кто пытается, считаешь, что
нет, хорошо? Нет, я пытаюсь говорить, что такие вещи нельзя замалчивать нужно. В публичное обсуждение.
Тогда у нас
почему замалчивать?
Замалчивать их нужно, их нужно вносить
в публичное выступление. Саша, гласность в свое время уничтожила нашу страну. Именно гласность.
Да,
потому что все начали болтать все, что не попадя.
И ты стал богатым человеком.
И развалился Советский Союз.
Ой, слушай, Трофим, ну ты говоришь, ты свое будешь доказывать.
Ну окей, Трофим выступил, что переубеждать? Мне кажется, мнение очевидно, и тут не надо, оно не тянет на, так сказать,
только... Да, черт, это имеет чудовищный общественный резонанс, чудовищный просто, и с этим вынуждены иметь дело. Понятно, что все толковые парни этим воспользуются для расшатывания ситуации и прочее, прочее. Так вот, чтобы такого не было, расшатывания ситуации, и повода для расшатывания быть не должно. Утыкайте все видеокамерами, всех записывайте и все контролируйте. Вот единственный способ
решения. Потому что это бьет по простому человеку, понимаешь, Трофим? А ты защищаешь тем самым простой...
Я не защищаю, еще раз, Саш,
защищаешь.
Не надо на меня вешать чужой. Я не защищаю.
Ты прекрасно понимаешь, считаю, что уголовный... туда попали обычные люди, что никакой серьезный, никакой поставленный человек не попадет под пытки. Попадает под пытки обычный человек. А ты сейчас, Саша, защищаешь людей, которые...
Я вообще говорил про другое. Про другое.
Ты пытаешься замолчать, под ковер это все засунуть.
Нет. Я сказал, что ко всем уголовным делам, которые происходят на территории Российской Федерации, нужно относиться одинаково.
Нет, не одинаково. По мере жестокости это государственное преступление.
Это давайте дальше, потому что чего?
Ну, давайте дальше.
Позиции понятны.
У меня есть еще сообщение чуть-чуть. Agent Key.
Да, у меня тоже есть.
€30. Дмитрий Юрьевич, как вы думаете, что больше соберет денег? Оригинальная Дюна или ее смешной перевод?
А ты сделал смешной перевод?
Да ну, Господь с тобой, это неподъемный труд, во-первых. А во-вторых, она неинтересная. Там не говорят ничего такого, что можно ловко вот изуродовать. Там ничего не происходит.
Ловко изуродовать, шикарно.
Да.
А ты бы сейчас была возможность сделать смешной перевод, что бы сделал? Из последнего смешной перевод.
Да, там же это, я абстрактно тебе скажу, что очень далеко не все для этого годится. То есть,
да,
вот
конечно.
Вот какой-нибудь «Властелин колец», во-первых, это мега-блокбастер, который посмотрели абсолютно все. Это важно, потому что они знают, что говорят на самом деле. И контраст между идиотскими этими шутками и на самом деле, это смешно. Это раз. Во-вторых, там понятный сюжет. Из точки А в точку Б несут кольцо. Да. Ну и вокруг этого что-то там происходит. Во всех других фильмах, типа какие-нибудь «Звездные войны», там сюжет закручен, там такое, там сякое. И сделать, чтобы это было связано и смешно, это вообще прорывы на уровне гениальности, внезапных озарений. Постоянно повторять такое невозможно. Ты же сам видишь, последователей-то нет. Просто нет. Потому что есть люди гораздо более остроумные. У нас там, понятно, коллективный разум трудится в том числе. Но никто что-то ничего подобного не делает. Потому что невозможно. Очень тяжело.
Угу.
Дюна не годится. Вообще
не годится.
Сергей, Сергей Лыков, 899 рублей. Завадич, обращается он к Завадичу. Жена у меня тоже кормящая. Но взвесив все, сделали прививку. 5 месяцев полет нормальный. Вчера убеждал водителя такси сделать прививку. 1000 рублей чаевых и рассказы истории, надеюсь, убедили. Но у меня что-то чувство, что он вас развел. Но 1000 рублей, согласившись сделать прививку. Самир Дюран, 100 рублей. Просто так. Спасибо большое. Ольга Семенцова, 50 шведских крон. Большевики боролись за социальную справедливость. Поэтому их и поддержал народ. А сейчас сословное общество с огромной разницей в уровне жизни.
Не поспоришь.
Так, Nuclear Rabbit, 1000 рублей. Петр, спасибо за 1000 рублей. Петр, при всем уважении, моя жизнь и жизнь моих близких и окружающих совсем не условность. Когда ставят диагноз бронхит, лечат тоже от бронхита, а не от того, чем человек действительно болеет. Это не голые слова, а опыт посещения медзаведений. Так я не говорил, что жизнь ваших близких – это условность. Я просто, наверное, неправильно понял вас. Если вы говорили о статистике, что диагнозы ставят там неправильно, это одно. Если говорить о жизни людей, ну да, ну правильно обратились в плавательную клинику.
Нет, имеется в виду, что ты сказал, что условность, что на какой диагноз поставили.
Ну, я говорил в контексте того, что пытаются занизить данные по ковиду.
И что это неправильно с точки зрения того, что лечить начинают от другого.
Конечно, конечно.
Это у вас бронхит? Лечит он бронхит, а у человека не бронхит, а антикоагулянты.
В этом смысле, понимаешь? Да, вы правы, абсолютно, конечно. Да. Но я говорил о другом, я говорил больше в разрезе цифр, и совсем не про ваших родственников, конечно. Вот, и о методах лечения. Так, вроде все. Так, сейчас, секунду, момент, еще что-то, может быть, есть. Иван Марсаков. Нужен памятник жертвам капитализма и репрессивной машины в честь пострадавших в капиталистическом ГУЛАГе. В скобках шутка. Так, хорошо, что сказали. Все. Все, больше нет комментариев. Время сворачиваться. Ну ладно, хватит.
Да, сворачиваемся.
Сворачиваемся.
Всем да, пора бежать, пора работать. Лететь.
Да, пока
ну все что, не закрыли. Спасибо совсем. Огромное. Зрителей хочу попросить подписываться на канал. Нам 1500 до 100 тысяч осталось.
Там осталось чуть-чуть. Всего-то.
Ух. 1500 человек, да. Поэтому да. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайки. Ну и, соответственно, сейчас на этой недельке, я думаю, мы 100 тысяч пробьем.
Вот. Еще это самый да. маленький 1000 рублей был комментарий, надо прочитать. В соцсетях встречаю мнение Мегабит-Гигабидзе. В соцсетях встречаю мнение профессоров и академиков от медицины, которые сравнивают заболеваемость и смертность осенью 20-21 годов и в росте смертности обвиняют вакцинацию. Может, стоит придумать механизм лишения ученых степеней и дипломов для таких. Но мы эту тему тоже затронули. Сейчас очень было. Я вчера, опять же, очередной какой-то включил тут YouTube. А, ну тоже какой-то из этих, то ли Царьград, то ли еще что-то там. Значит, а вот сегодня мы поговорим с великим врачом, сейчас нам все расскажет. Значит, перечитают его регалии, там он профессор, заслуженный этот, заслуженный то, профессор, фигессор, там академик, кто угодно. И в конце скромно в настоящее время возглавляет, значит, детское отделение психической неврологии. Сейчас он нам, значит, а там, значит, дед какой-то сидит, который, значит, говорит, мне тут британские врачи прислали, тут, передайте, я вам прочитаю. Ну, слушайте, ну, давайте к специалистам. Все.
Все. Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич, спасибо.
Всем привет. Всем спасибо, да. Удачи.
Спасибо большое. Увидимся. Да, прививайтесь и подписывайтесь на наши все каналы прямо сейчас. Все. Всем до завтра. Всем пока.